Поздравляю вас всех с праздником, воскресным днем, с собором всех московских святых, как у нас церковь христианизировала праздник всех праздник города Москвы, показал, что это праздник московской святости. И вот сегодня еще память одного древнего пророка, который написал ряд книг Библии. Это святой пророк Божий Самуил. Он закончил книгу Судей, под его редакцией она вышла. Он написал книгу Руфи, он написал первую книгу Царств. И сам этот великий пророк Божий Самуил, это пророк, который знаменует собой начало совершенно нового этапа в истории древнего народа Божия, еврейского народа. Он именно является пророком-установителем царства. И сама его жизнь, это, конечно, в некотором смысле удивительный пример того, как Бог поднимает свой светильник из-под тьмы. Времена пророка Самуила, когда он еще даже не был рожден, в то время Израиль управлялся судьями. Кто такие судьи? Судьи – это не в нашем смысле судьи, да, которые там назначают там всенародным голосованием и там занимаются судом. Нет, он был судьи в Израиле, это были некий аналог Джека-победителя великанов. Это люди, поставленные самим Богом, обычные пророки, которые непосредственно в общении с Богом находятся, и которые поднимаются Богом для того, чтобы защитить Божий народ от нападения того или другого врага, чтобы освободить народ от тирании какого-то врага, ну и, конечно, для того, чтобы, в частности, еще от имени Бога в сложных ситуациях рассудить какие-то сложные обстоятельства жизни еврейского народа. Но главная его задача была обратить народ к Богообщению, к почитанию истинного Бога, и чтобы сделать так, чтобы раскаявшийся народ уже получил от Бога спасение. И вот ко времени рождения Самуила судьей израильского народа был первосвященник Илия, который сам был благочестив, но у него были дети, священники в храме Божьем. Тогда был храм походный, скиния была тогда, шатер, который сделал еще боговеец Моисей. И вот эти преты скинии, они служили, они занимались беззакониями. Они крали дары, которые приносили Богу, они занимались развратом прямо в храме, блудили прямо в храме, представляете, да, с прихожанками. Вот, они занимались вымогательствами, и в результате народ отходил от приношения жертв Богу, от богопочитания, благодаря их и такому злым делам. И в результате Господь обличал их, но они не хотели слушаться. И Господь, ярость Господа поднялась не только на них, но на их отца. Сказано за то, что он их только обличал. Дело в том, что по закону он должен был их предать смертной казни, но ему стало своих детей жалко, и за это Господь решил покарать весь народ, потому что он пожалел своих детей. Вот. И перед тем, как наступило это время, что произошло? Дело в том, что среди, несмотря на то, что были люди, которые, несмотря на такой страшный грех, который царил при храме, тем не менее были люди, которые приходили в храм Божий и очень любили этот храм Божий. Был человек такой по имени Елкана, у него были две жены, мы помним с вами, что до пришествия Господа разрешалось многоженство. И вот была любимая жена Анны и нелюбимая жена старшая. Вот и тем не менее старшая рожала ему детей, Елкане, а Анна она была бесплодна, потому что Бог сотворил чрево. Она плакала и рыдала, что Господь не дал ей родить сына. Над ней издевались все, потому что считалось, что бездетность – это проклятие Божие. Представление, которое сейчас у нас есть, что дети – это проклятие Божие, такого, естественно, никогда не было. Это только нынешние дикие нравы, благодаря действию сатанинских коммунистов, сатанинских либералов, которые изуродовали наше мировоззрение, да, стало только возможно сейчас вот воспринимать детей какое-то наказание Божие. Раньше считалось наоборот, бездетность была наказанием Божьим. Но это логично, ведь Бог – источник жизни, так ведь? Вот. И увеличение жизни, оно идет по воле Бога, да? А сокращение жизни, оно вопреки его воле происходит. И вот однажды Анна пошла и стала молиться в храме Божьем. Она молилась устами, губы не шевелились, а она сама ничего не говорила. Потому что она молилась в сердце. Она молилась в Бога и говорила, что Господи, если дашь мне ребенка, я посвящу его тебе. И вот тогда... первосвященник Илия сказал, что ты тут пьяный стоишь, пойди протрезвись, в пьяном виде в храм не приходи. Она сказала: я не пьяная, я жена, скорбящая духом, и я не пила, но у меня беда. Тогда Илия смилился на ней и сказал, что иди, Господь исполнил твою молитву. Вот, и она ушла. И действительно, Господь услышал ее молитву, милосердился над ней. И она родила ребенка, которого она посвятила Богу. Его назвали Дар Божий, Самуил. Вот. И он был в третий год после рождения посвящен Господу Богу. Он был приведен и отдан при храме. Он жил при храме Божьем, при Скинии. И он стал прислужником Бога. Он был из потомков Левия, поэтому он стал как левитом. Да, он стал прислуживать Господу Богу. И когда он был юношем, а еще мальчиком, ему было поручено следить за подсвечниками в храме. Тогда в Ветхом Завете был один подсвечник, в Скинии был только один подсвечник, на котором горели 7 лампад. И вот потом уже в храме Соломона появились 10 подсвечников. Семисвечник, он символизировал собой 7 даров Святого Духа, а 10 подсвечников символизировали что? 10 заповедей, конечно, это понятно, да? Которые являются светом для нас. И вот, как очень красиво есть такой эпизод в Библии. И вот, когда Самуил находился в храме Божьем, а светильник еще не погас, он уже там стал засыпать. Потому что он там был как охранник, он лежал на кровати, засыпал, и вдруг он услышал голос, который ему зовет: Самуил, Самуил. И вот тогда он вскочил, подумал, что зовет первосвященник, и он сказал: вот я, ты звал меня. Тогда священник говорит: я тебя не звал, иди спи, тебе казалось. Тогда вновь пришел Бог ночью, он опять стал осыпать, и раздался тихий и властный голос: Самуил, Самуил. Там видим, да, что Бог своих по именам называет, так? Вот интересно, что Богу нет ни кличек, ни испорченных имен, да? Бог зовет человека по полному имени. Почему? Потому что Бог вступает в общение с неиспорченной, неизуродованной личностью человека, понимаете? И вот, и тогда Самуил опять побежал к Илии, но тот сказал: я тебя не звал, иди спи. Тогда третий раз пришел, Бог позвал его. И Илия понял, что Бог зовет его. Вот, и тогда он сказал: и вот когда тебе придет в следующий раз говорить, позовут тебя, ты скажи: вот я, Господи, ибо слышит твой раб твои слова твои. Так и произошло. Пришел снова Господь, сказал: Самуил, Самуил. Тот ответил: вот я, Господи, слышит раб твой. И тогда Господь призвал его на пророчество и сказал ему, что я во твои дни сделаю такое действие в Израиле, что у всякого, у каждого, кто услышит об нем, зазвенит в обоих ушах. Я сделаю, я накажу весь дом Илия за те злодеяния, за то, что он больше любил своих сыновей, чем меня. Я накажу его за это. И я пресеку его, этот род, что он не будет больше пересвященствовать. И вот знак того, что произойдет, что сыновья Илии погибнут в один день. И тогда на следующий день Самуил не хотел говорить, но Илия убедил его, и он рассказал ему это пророчество. Но и тогда эти товарищи не успокоились, продолжали свое злодейство, и Господь уже их решил предать смерти. Заметьте, интересно, да, вот некоторые говорят: ой, он вырос в плохом обществе, да, он вырос в какой-то, у него там какие-то плохая обстановка была, плохая среда была, среда заела, поэтому он не мог Богу служить. Мы видим, Самуил жил в какой ситуации? Самый худший. Понимаете, да? Не так страшно жить среди бандитов, как жить среди людей, которые вообще всякий страх Божий потеряли, так? Которые уже перед самой святыней глумятся. Давно известно, что есть такая профессиональная болезнь у тех людей, кто близок к святыне. Это или священники, или епископы, или певцы на клиросе, или прислужники, особенно прислужники или прислужницы в храме Божьем. Вот, они начинают считать, что они с Богом за панибрата, да? Они считают, что они в доме Божьем хозяева, что хотят, то воротят, а что это дом Божий, они забывают, так? Они начинают там выгонять, кто им не нравится, а они начинают там людей там сортировать и так далее. Это проявление такой гордыни. Причем интересно, что оно идет в обратную бывающую. Чем выше человек, тем меньше у него это есть. Патриарх никогда такого не сделает, а сделать любой прислужитель в храме ты можешь сделать, да? Поубивающе это называется. Это как раз от потери страха Божия такого. Вот Самуил, тем не менее, живя при храме Божьем, он оставался сам верным Богу. Потому что верность Бога зависит не от среды, а от меня. Понимаете, да? И вот и сказано, и тогда пошел слух, что он пророк. И ни одно из слов его не оставалось неисполненным. И первосвященник Илия был покаран Богом, как и предсказано было через пророка Самуила. Спустя год филистимляне напали, враги напали, предки нынешних палестинцев. Напали из сектора Газа как раз-то вышли, напали на скинию. И тогда первосвященник Илия и его, особенно его дети, решили использовать ковчег завета, который они обычно пренебрегали, они использовали для того, чтобы Господь их отогнал, врагов. Они думали, что святыня, она механически защищает. Знаете, люди думают, что там, если я буду безобразно себя вести, а потом святыня какой-нибудь прикроет, Господь меня прикроет. Вот. Это очень распространенное такое заблуждение, которое не миновало и тогдашних евреев. И вот они принесли с собой ковчег завета и стали кричать от радости, что вот ковчег завета с нами, значит, нас никто не тронет, значит, Бог с нами. Вот. Но Бог судил иначе. Филистимляне припугались, а страх стали сильнее сражаться. Они победили евреев, потому что Бог был на стороне филистимлян. И ковчег завета достался им в руки. И оба сына пресвященника Илии, они были убиты в этот день. А пресвященник Илии, когда узнал, что ковчег завета взят в плен, он упал, сиденье, где он находился, упал и умер. Сломал себе шею. Вот, таким образом, Бог показал, что святыня сама по себе не защищает. Понимаете, сколько бы святынь не было, если ты хоть обставишься чудотворными иконами, но если ты будешь беззаконничать, святыня тебя не защитит, понимаете, да? Святыня не прикрывает злодейство. Господь может отдать даже святыню в руки врагам, лишь бы вразумить людей. И вот после этого Самуил призвал весь народ к покаянию, обратил вот это поклонство. Вот, и он судил праведно народ свой. Вот, а ковчег завета, ну и с ним особая история. Однажды его хотели в знак торжества над евреями его внесли в главное капище Дагона, капище идола. И идол оказался лежащим перед ковчегом ниц утром, когда они вошли жрецы. Тогда идола снова поставили. На следующее утро, когда зашли жрецы, они увидели, что идол лежит на земле, но не просто лежит, у него аккуратно отрублена голова и ноги, и руки разложены по разным частям капища, хотя капище было заперто и охраняемо. То есть ангелы Божии показали таким образом, что их фальшивые боги ничего не значат перед истинным Богом, что взятие в плен ковчега не означает, что Бог он не истинный, что он слабый Бог. Вот, и потом Господь послал на филистимлян наказание в виде чумы и нашествия мышей, которые заполонили все. Вот, причем наказание приходило в тот город, где находился ковчег завет. Потом люди перепугались, филистимляне решили, что сейчас Господь вообще истребит, и они решили сделать такую проверку. Они поставили ковчег завета на телегу, в телегу впрягли только что родившую корову. Вот, а телят отвели от коровы домой. И сказали, что если это ковчег, если это сделал Господь, через Господь, да, который через ковчег действует, тогда коровы пойдут к Израилю, к израильской территории. А если нет, то если коровы пойдут к телятам, значит, это не Бог дело, случайно получилось. Но коровы шли, мычали, но шли к Израилю. Вот, и таким образом ковчег с Божий вернулся спустя 9 месяцев в святую землю, к народу Божию. Вот, и когда наступило время, когда Самуил стал стар, тогда народ решил впасть в маловерие. Они решили сделать все, как у обычных людей. Дело в том, что сыновья Самуила решили не шли путем своего отца. Кстати говоря, опять мы видим, да, что никаким образом праведность одного не передается механически другому. Некоторые говорят, что яблочко от яблоньки недалеко не падает. В некотором смысле это так, но не совсем так. И не случайно Библия говорит, что сын не отвечает за отца, а отец не отвечает за сына, знаете? Вот вы, родители, не отвечаете за своих детей с взрослого возраста. Да? Ни в добре, ни в зле, заметьте. Как и ваши родители за вас не отвечают ни в добре, ни в зле. Вы отвечаете за то, что вы им дали, а не за то, как они это использовали. Понятно, да? А то некоторые начинают себя терзать, там говорят, ой, как ужасно, там, да. Вот. Конечно, печально, когда у нас дети беззаконничают, так? и радость, наоборот, что наши дети там пошли хорошей дорогой. Ну, и в первом случае не надо на себя много брать, думать, что я такой плохой. И во втором случае не надо думать, что ой, какой я хороший, как хорошо воспитал. Так? Во всех случаях работает свободная воля человека. И вот Самуилу пришли тогда и стали говорить, дай нам царя, как у всех народов. И дальше, когда стали... Вот, и Самуил, он разгневался. Почему? Потому что он понял, что люди захотели жить не Богу, служить, чтобы не Бог ими властвовал над ними, так? А чтобы у них было земное царство, земное величие, а Бог как бы уже стал не нужен. Тогда он постал, обратился в молитве к Богу, а Бог сказал, поступи по их воле. Ты не волнуйся, они не тебя отвергли. Они меня отвергли, чтобы я не властвовал над ними. Таким образом возникла монархия в Израиле, как Богу неугодное действие. Собственно говоря, когда он говорит, что это единственная богоустановленная форма правления, помните, что Священное Писание говорит, что монархия возникает как результат мятежа против Бога. Мятежа, то, что высшая форма правления Бога, это как раз когда Бог сам правит через судей своих. Непосредственно. И вот тогда Самуил избрал Израиль первого царя Саула, который оказался неверным Богу. И когда его выбирали, тогда Самуил летом в жару, когда никогда не бывает дождей, помолился Богу, принес ему жертву, и пошел ливень страшный. Вот как у нас, все равно, что у нас в июле бы снег пошел. Вот. И таким образом сказал, чтобы вы знали, как Богу не угодно то, что вы просили. Вот. Впрочем, после того, как Саул стал царем, Господь его отверг за непослушание, то, что тот не захотел слушаться Самуила, не захотел слушаться пророка Божия, решил по-своему поступать. Вот, узурпировал право священнодействия, чего недопустимо царю, решил стать на место пророка. Так Господь его отверг, избрал ему преемника, которого помазал тоже царь святой Самуил. Этим преемником стал тот самый муж по сердцу, которого все мы знаем. Это святой пророк Давид, которого помазал на царство также Самуил. Вот. И после этого Самуил, он уже вскоре отошел, умер, отошел в мир иной. Но его пророческий дар не закончился даже с его смертью. Царь Саул, отверженный Богом, отданный под власть сатане, на которого нападал злой дух от Бога, чтобы покарать его за мятеж, за богоборчество, за зависть, за ненависть, которая царила в его сердце. Вот, этот Саул, он вступил в сражение с филистимлянами вновь. Самое страшное сражение. И перед сражением он вступал в панику такую, чтобы не знал, выиграет он или нет. И он решил обратиться к Богу. Но Бог молчал. Он пришел к пророкам, пророки молчат. Он обратился к первосвященнику, а мы с вами знаем, да, что перед священника на груди были 12 драгоценных камней, на которых были лепесточки из золота, где были написаны имена сынов Израилевых. И когда человек спрашивал о чем-то Бога, Бог открывал через Урим и Тумим, то есть эти лепесточки открывались, и можно было прочитать надпись на груди. Назывался Урим и Тумим. Вот. Но Саул, сколько не спрашивал, Урим и Тумим молчали. Он оказался отверженным Богом. Да? Бог отбросил Саула, как негодного, как того, кто выступил против него и не исполнил его волю. И тогда Саул решил все равно своего добиться подпольными путями. Как сейчас, знаете, люди говорят, церковь не поможет, кто поможет? Колдунья. Он и пошел к колдунье. Он пошел к эндорской волшебнице, колдовке, которая вызывает духов мертвых. И он переоделся в одежду, в обычную одежду, и что пришел к ней и говорит, я тебе заплачу хорошо, вызови мне дух Самуила, чтобы узнать мне, что со мной будет до завтра. Вот. Она долго отнекивалась, потому что знала, что когда Саул был верным Богу, он преследовал смертной казни, предавал волшебников. Но потом она согласилась, и вдруг произошло то, чего колдунья не ожидала. Она стала вызывать духов, она ждала, что придут бес, как обычно. А пришел сам Самуил, по воле Бога. Из земли поднялся богоподобный старец. И тогда колдунья поняла, что перед ней царь Саул. И она закричала, что ты мне солгал, ты Саул. Он говорит, не бойся. Я сам хочу такое получить. И тогда хочу получить ответ. И тогда Самуил обратился уже дух Самуила, да, поднявшийся из-под земли, потому что Самуил где находился? В аду, как все люди, да, до пришествия Христа. Вот Самуил, он обратился к ней и сказал: что же ты взываешь, что ты хочешь со мной говорить, зачем ты меня позвал? Тогда Саул говорит: тяжело мне очень. И Бог не забыл меня, отвернулся от меня, не отвечает мне. Ни через Умим, ни Тумим, ни через пророков, ни через сон. Вот. А Самуил говорит: что ж ты хочешь? Ты сам забыл Бога. Поэтому завтра ты и твои дети будете со мной. Вот, завтра ты умрешь. А народ будет разбит. Вот, так что не волнуйся. Все, что я и сказал, то и исполнится. Так и произошло. На следующее утро Саул вместе со своими детьми был убит. И народ Божий был разбит. И к власти пришел царь Давид, который помазан был на это священство царем Самуилом. Но самое интересное, что Библия говорит, это очень интересно, она говорит, что несмотря на то, что Самуил находился в подземье, да, в Шеоле, в области мертвых, но и там он не забывал Бога, что на самом деле редкость. Как сказано в книге Псалмов, Моисей и Самуил и Аарон в иереях его, и Моисей и Аарон и в иереях его, и Самуил с призывающими имя его. То есть уже по смерти Самуил и вместе с Моисеем и Аароном продолжали ходатайствовать к Богу об Израиле. То есть интересно, да, что если насколько великое было богообщение их при жизни, что оно не закончилось даже после смерти. Они сохранили в себе печать богообщения даже в подземье, да, в том части подземья, которая называется лоном Авраамова. Это была высшая часть ада, если угодно, да, но все равно это была часть подземья. Вот, и они ходатайствовали за Израиль, и по их ходатайству Израиль бывал потом многократно спасаем. А потом, пока наконец-то не пришел тот, о ком говорил Самуил. Он предвещал, что его мать, вернее, движимая Духом Святым, предвещала, что будет Господь пошлет и вознесет рог помазанника своего, то есть Иисуса Христа. Когда Христос пришел, он забрал Самуила, и тот сейчас живет в небесных равнинах, в небесных долинах Царства Божьего. И вот мы сейчас, смотря на это житие Самуила, должны что извлечь для себя? Мы должны, конечно же, помнить, что молитва, служение Богу не должно у нас зависеть ни от чего постороннего. Как Самуил, он был призван Богом тогда, когда он спал перед его лицом, да? Как он жил всегда перед его лицом. Даже само призвание его, оно очень показательно, да? То есть и наяву, и во сне Самуил был перед лицом Бога всегда, так? Так вот и мы должны приучаться к этому хождению перед лицом Создателя. И тогда и наша молитва будет услышана, и Господь оправдает нас и проведет нас сквозь все сложные капканы этого мира и выведет нас к свету своего лица. И не дай Бог нам попасть в положение непослушного, как был непослушен Саул. Да, не дай Бог, чтобы оказалось так, что мы уже вычеркнуты из по книге жизни, да, как был вычеркнут Саул. Не дай Бог нам, чтобы мы оказались чужими для благодати, чтобы Бог не отвечал нам больше никогда. Это редкое, редчайшее состояние, но оно возникает с теми, кто гордится и разрешает себе это. Кто завидует и разрешает себе это. Кто ненавидит и разрешает себе это. Как это делал Саул, который искренне считал, что он имеет право на обиду и злобу и ненависть. Он искренне считал и говорил, что вы меня никто не любите, потому что не доложили мне о Давиде, где он находится, почему его никто не убил, да? Вот это такая песня, которую многие, может, слышали. Есть такой тип людей, которые говорят: вы меня не любите, вы со мной вместе гадости не делаете. Знаете такие разговоры, да? Вот. Это как раз та логика, какая-то логика Саула, которая к чему приводит? Понятно, да? Он приводит к черному полному проклятию, когда Бог забывает человека и не отвечает ему больше никаким образом. Надо избавляться от этого страшного состояния в зародыше, бояться его панически, понимаете, да? Вот, и потому что если человек в это состояние окостенеет, все для него закрыто навсегда. Вы понимаете, да, почему? Потому что здесь уже какой выход? Когда человек считает, что он имеет право на зло. Вот, да поможет нам Господь молитвами святого Самуила. Пророка. Вот и надеюсь, что каждый из нас почитает сегодня или завтра первую книгу Царств.